Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха, и сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Ваэра, из последующего духовного камня, который есть Амашиах. И как всегда, приступая к изучению очередной недельной главы, наш главный вопрос – чему Всевышний хочет научить нас сегодня через эту недельную главу? Сегодня мы будем говорить о второй части жизни Авраама, которая посвящена становлению Авраама как отца еврейского народа, который, в свою очередь, как сказал Всевышний, будет благословением для всех народов. И это важно для нас, потому что апостол Шауль говорит нам о том, что путь веры, который прошел Авраам. Итак, недельная глава Ваэра – это уже вторая недельная глава, которая говорит нам о пути Авраама. И начинается она с того, что предвечный снова является Аврааму и говорит ему, что через год у него родится сын. В первом стихе начала нашей недельной главы написано «И явился», на иврите «ваера», от глагола «ре» – «видеть», «смотреть», «рассматривать», «обозревать», «быть видимым», «являться», «появляться», «дать увидеть». «Ваера» ему предвечный, у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Первый раз о том, что предвечный является Аврааму, мы читаем в недельной главе Леха, которая начинается с выхода Авраама к себе истинному и заканчивается обрезанием, как печатью праведности, на тот путь, который он прошел от Авраама к Аврааму, как к отцу многих народов. И там, в 7 стихе 12 главы Берешит, мы тоже читаем о том, что предвечный является Аврааму, то есть дает увидеть себя истинного Аврааму, к которому ему нужно будет идти. И говорит ему там же, что земля, в которую он пришел, будет отдана его потомкам. Берешит, 12 глава, 7 стих. И явился Ваера, предвечный Аврааму, и сказал: «Потомству твоему дам я землю сию». И создал он там жертвенник привечному, который явился ему. Таким образом, можно сказать, что первая часть жизни Авраама, с тех пор, как он вышел из Харана, была посвящена пути Авраама к себе истинному. И заканчивается этот этап жизни Авраама печатью праведности на тот путь, который прошел Авраам к себе истинному. И апостол Павел, Шауль, говорит нам о том, что с этого момента предвечный запечатлевает этот путь Авраама к себе истинному как путь в праведную веру, как для обрезанных, так и для необрезанных. Римлянам 4 глава, 11-12 стих написано: «И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел он вне обрезания». Вторая часть жизни Авраама, которая начинается в нашей недельной главе Ваэра, посвящена становлению Авраама как отца еврейского народа, сынов Израиля. И вот здесь возникает вопрос, а почему предвечный избирает именно Авраама для решения этой задачи? Например, когда Всевышний избирает Ноаха как отца народа, который наследует мир после потопа, то в Торе ясно сказано, что Всевышний избирает Ноаха за его праведность и непорочность. А вот про Авраама ничего такого мы не читаем. Хотя в традиции есть много мидрашей, которые говорят о том, что уже с юности Авраам размышлял об устройстве мира, о его создателе. Но тем не менее, мы видим, что он жил в семье, где служили иным богам. Как сказал об этом Егоша бен Нун, это 24 глава, 2-3 стих. «И сказал Егошуа всему народу: так говорит Привечный Всесильный Израилев: за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, Терах, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской и размножил семя его и дал ему Ицхака». И возникает вопрос, так почему же предвечный избирает именно Авраама? За какие заслуги? Ответ мы находим именно в нашей недельной главе. Берешит, 18 глава, 17-19 стих. Написано: «И сказал Привечный, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем предвечного, творя правду и суд, цедек вымешпат. И исполнит предвечный над Авраамом, что сказал о нем». Другими словами, этот текст говорит о том, что Всевышний избирает Авраама потому, что он хочет сам делать из Авраама народ великий и сильный, в котором благословятся все народы. И если подумать, то в это время, когда предвечный решает делать из Авраама народ сильный и великий, в Салиме в это же самое время живет Малхицедек со своей общиной, и они уже служат предвечному. Так почему тогда предвечному нужно призывать Авраама, проводить его через искушения и испытания к себе и истинному, чтобы потом делать из него народ великий и сильный, в котором благословятся все народы? Ведь можно было бы такой народ с минимальными усилиями сделать из Малхицедека. Ответ на этот вопрос такой же, как и ответ на вопрос, а почему родословие Иешуа Машиаха проходит через такие духовно низкие места, как, например, дочери Лота, которые родили сыновей от своего отца, или Рахав из Иерихона, о которой в книге Иегошуа Бен-Нуна сказано, что она зана, а зана с иврита – это прелюбодействовать, блудодействовать, блудить. Все эти духовно низкие места в родословии Иешуа именно для того, чтобы каждый человек в мире, как бы духовно низко он ни упал по причине своей дурной наследственности, чтобы он знал, что в Иешуа Машиахе, которого он примет в свое сердце, есть сила для победы и исправления изъянов, всяких изъянов своей души. Потому что сам Иешуа, живя в человеческом теле, не согрешил ни в чем, побеждая все искушения силой всесильного, живущего в его слове. Именно по этой причине предвечный избирает и Авраама, чтобы в будущем все народы, глядя на путь Авраама, были уверены, что и они смогут вместе с предвечным пройти этот путь так же, как Авраам, доверив свою жизнь без остатка предвечному, и это доверие Авраама вменилось ему в праведность. Теперь возвращаемся в нашу недельную главу, где мы остановились на том, что вторая часть жизни Авраама посвящена становлению Авраама как отца еврейского народа, которая начинается с известия Авраама о том, что через год у него будет сын, а заканчивается вознесением единственного своего сына Ицхака, которого он любит, на жертвенник во всесожжение, которое в Торе названо Акеда, связывание, как написано. Берешит, 22 глава, 1-2 стих. «И было после сих происшествий, Всесильный искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал, вот я. Всесильный сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Безусловно, отец наш Авраам и его сын Ицхак – это реальные люди, которые жили в этом мире и которые стали родоначальниками еврейского народа. Но при этом апостол Павел учит нас тому, что в Торе даны образы также и для наставления нас, достигших последних веков. И в подтверждение этому он говорит, послание Галатам, 4 глава, 21 стих. «Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» Здесь дважды повторяется слово «закон», и нужно понимать, где, о каком законе говорит апостол Павел. В первом случае, желающий быть под законом, здесь апостол Павел говорит о законе служения в скинии по образу с принесением в жертву животных. И этот закон дан после, по причине преступлений, когда народ отказался от личного водительства духом Амашеха, чтобы устроить себе обитель для всесильного. И этот закон, данный после, по причине преступлений, дан в Торе, до времени пришествия Иешуа Машиаха в сердце принимающих его. А дальше апостол Павел раскрывает это событие в жизни еврейского народа через образы, данные в Торе. 22 стих 4 глава Галатам. «Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. И в этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, то есть там, где народ отказался от личного водительства, и Всевышний дает народу, чтобы сохранить его служение в скинии по образу. Который есть Агарь. Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он Матерь всем нам. Это я привел вам для примера, чтобы вы могли увидеть, насколько духовна Тора и насколько многозначны образы, данные в Торе. Так вот, продолжая разговор об Аврааме и его второй части жизни, которая связана с становлением его как отца еврейского народа, возникает вопрос. Если говорить о раскрытии образов Торы, кто-нибудь из вас задумывался над тем, почему у еврейского народа именно три праотца? Почему не четыре, почему не два или один? На уроке Торы мы уже касались этого вопроса, поэтому вам уже более-менее понятно, почему у еврейского народа именно три праотца. Если раскрывать образы, здесь речь идет о гармоничном единстве трех качеств Всевышнего в человеке, таких как Хесед, Дин и Рахамим. Хесед имеет два значения, причем они полностью противоположны. Первое значение – это стыд и позор. Второе значение – преданность, верность, лояльность, милость, доброта, как следствие преданности и верности, милосердие. Это слово включает в себя как значение доброты и милости, так и значение преданности и верности. И в зависимости от контекста подчеркивается тот или другой оттенок значения. И не случайно качество хесед имеет два противоположных значения. Мы как-то говорили, что милость без суда порождает беззаконие. Именно поэтому у слова хесед два противоположных значения, потому что если хесед идет безмерно, без суда, то тогда приходит стыд и позор. Собственно, так оно и было с Содомом и Гоморрой, когда Авраам отпустил те души, которые он завоевал у четырех царей, которые уже принадлежали Аврааму, они были в его распоряжении, души содомские. А он просто берет их и отпускает, и думает, что милость их исправит. Помните, как на просьбу содомского царя вернуть ему его людей, Авраам без всяких вопросов возвращает ему эти души. Хотя он мог бы вернуть этих людей с условием, что в Содоме будут установлены справедливые законы, в том числе и законы гостеприимства. Но он этого не сделал. И вот в нашей недельной главе мы видим, как Всевышний уже приглашает Авраама быть судьей с дома за те злодеяния, которые в нем происходят. И вот именно здесь Аврааму становится понятно, что просто милость не ведет к исправлению общества. Наоборот, она развращает это общество. И поэтому нужен суд, справедливый суд, который должен гармонично соединяться с милостью. Поэтому Всевышнему предстоит еще вложить в Авраама это качество суда. И вот суд над Содомом для Авраама – это как откровение о необходимости и важности этого суда. И возникает вопрос, а кто должен главенствовать в сочетании этих двух качеств – качества милости и качества суда? С точки зрения еврейской традиции, главное качество, характеризующее нашего праотца Авраама – это хесед. В то время как у его сына Ицхака ведущее качество – это Дин. А качество, которое характеризует Якова, это Эмет – истина. То есть в случае Якова Хесед и Дин должны были гармонично соединиться в себе и раскрыть качество Рахамим. Ну, про качество Дин можно сказать, что это мера суда Всевышнего, и это качество, образ Ицхака, раскрывается через главное качество Ицхака, которое есть Гвура. Могущество, сила, контроль, ограничение. Поэтому дальше, когда мы будем говорить о качестве Дин, мы автоматически будем подразумевать, что это качество проявляется через качество Гура. Суть могущества, сила, контроль, ограничение. Это чтобы вы не запутались в терминах. И мудрецы Торы говорят, что в любом реальном действии человека сплетаются и хесед, и Дин. Например, когда человек помогает бедным, то это хесед. А вот то, как, сколько, и в какой форме он помогает. Это уже дин. Виленский гаон объясняет, что человек должен по отношению к другим проявлять много хеседа и немного дина, а по отношению к себе наоборот – много дина и немного хеседа. Это точно соответствует тому, что говорит апостол Павел: «Если бы вы судили сами себя, то не были судимы от Всевышнего». Поэтому человеку очень полезно в отношении к себе проявлять много дина и немного хеседа. И возникает вопрос, а как же они должны гармонично соединиться в самом человеке? Потому что, соединяя вместе в гармонии, должно родиться качество рахамим, качество сострадания, милости, милосердия. Самое гармоничное единство этих качеств мы видим в имени Всевышнего, которое он открывает Моше на горе в 34 главе книги Шмот, 6 стих. Написано: «Ваевор Адонай, Альпанав, Ваекра Адонай, Адонай, Эль Рахум, Веханун, Эреха Паим, Верав Хесет Ваемет». И прошел предвечный пред лицом его и возгласил: «Адонай, Адонай». Здесь мы видим удвоенное имя предвечного, которое раскрывает его качество любви. То есть уже изначально Тора нам говорит об удвоении качества любви во Всевышнем в его отношении к человеку. Дальше идет Эль. Эль – это всесильное, это качество раскрывает в этом мире качество суда. Дальше идет Рахум, переводится как человеколюбивый, по Стронгу – это сострадательный, милостивый, милосердный. Далее идет Ханун. Ханун – это благой, благотворный, щедрый, милосердный. Долготерпеливый – эрехапаим, многомилостивый и истинный. Итак, мы видим, что рахамим, качество рахум, стоит на первом месте после четырехбуквенного имени, которое здесь удвоено и раскрывает любовь Всевышнего. И после его всемогущества, всесильности, которое говорит о мире суда. Таким образом, в имени Всевышнего мы видим гармоничное сочетание любви, суда и милосердия, его благости, долготерпения, милости и истины. И мудрецы Рахамим говорят так: «Хотел Всевышний сотворить мир качеством суда, но увидел, что мир не может устоять. С чистым качеством суда мир не в состоянии существовать, и поэтому предварил ему качество милосердия и присоединил его к качеству суда». И как объясняет Рамхаль, это значит, что согрешившему будет дано время. Долготерпеливый, помните? И он не будет уничтожен в момент совершения греха. Это значит, что когда раскаивающийся осознает преступление и признает его, видит заключающееся в нем зло и раскаивается, и полностью сожалеет о нем и перестает грешить в будущем, то об этом сказано Ишаягу 6:7: «И снят твой грех, и твоя вина прощена». Это милосердие, по сути, не соответствует букве закона, но в то же время оно и не отрицает суд полностью, ибо ему есть на что опереться, так как место жажды преступления и желания наслаждения заступили раскаяние и сожаление о содеянном. Отсрочка же – это не отказ от взыскания, то есть не отказ от суда, а некоторое терпение, дающее возможность исправить содеянное. Качество милосердия должно проявляться после качества суда, чтобы дать миру возможность устоять. В отличие от качества суда, которое требует немедленного совершенства человека в каждый отрезок его жизни, качество милосердия дает возможность завтрашнего дня. А вдруг человек раскается и исправит свой грех? И слово «милосердие» – рахамим, однокоренное со словом «рехам» – материнское чрево, который вынашивает плод и дает ему жизнь не по заслугам, а в надежде на то, что он родится и завтра сможет существовать самостоятельно. Возможность продолжать существование заложена именно в качестве милосердия – рахамим. Это качество еще и называют эмет. Итак, после сказанного выше мы видим, что для того, чтобы Аврааму подняться на уровень рахамим, ему нужно гармонично соединить в себе качество хесед с качеством дин. И именно здесь мы находим для себя ответ на вопрос, почему у еврейского народа именно три праотца, не два, не один, не четыре. Другими словами, все это есть путь познания качеств предвечного в их гармоничном сочетании между собой, в человеке. Участие Авраама в суде над Содомом и рождение Ицхака – это и есть этапы рождения качества суда в Аврааме. Теперь ему остается определиться с этим гармоничным единством в человеке этих двух качеств. Апостол Яков говорит нам, что милость превозносится над судом. Иаков, 2 глава, 13 стих, написано: «Ибо суд без милости, не оказавшему милости». Милость превозносится над судом. И основание этому утверждению находится именно в нашей недельной главе. То есть Яков это не сам придумал. Он, разбирая недельную главу Ваера, увидел основание для этого утверждения. И находится это основание в том месте, где Ицхак, поднимаясь на гору, чтобы стать жертвой всесожжения, называет Авраама своим отцом. 22 глава Берешит, 6 стих и дальше. Написано: «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Ицхака, сына своего. Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Ицхак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: „Отец мой“. Он отвечал: „Вот я, сын мой“». Вот здесь вот, в этом обращении Ицхака, как качество гвура, через которое проявляется Дин, к своему отцу Аврааму, который являет образ Хеседа, и называет его своим отцом, вот здесь вот основание для вывода апостола Якова. Он отвечал: „Вот я, сын мой“. Он сказал: „Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения“. Авраам сказал: „Всесильный усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой“. И далее шли оба вместе. Вот здесь мы видим, как качество гвура, духовная сила Ицхака, через которое раскрывается качество Дин, называет качество хесед, милость, которая является определяющим качеством Авраама, своим отцом. То есть гвура называет хесед своим отцом, тем самым показывая свою подчиненность качеству хесед. Другими словами, качество хесед является главным над качеством суда, как отец главный для сына. Именно поэтому милость и превозносится над судом. И еще из этого разговора Авраама со своим сыном Ицхаком мы извлекаем для себя еще один важный урок. А именно то, что качество Дин всегда требует сиюминутного решения ситуации. Вот огонь, вот дрова, где же агнец? Почему нет агнца? А качество хесед не требует сиюминутного решения ситуации. Оно остается в уповании на предвечного и говорит: «Всесильный усмотрит себе агнца». То есть всесильный усмотрит. И когда Авраам это говорит, он остается в уповании на предвечного, он говорит, что всесильный усмотрит, и в этом ответе и доверие всесильному, и упование на то, что он все решит ко благу. Так оно действительно и произошло. Поэтому, когда в нашу жизнь приходят испытания, то не следует нам сразу требовать ответы на все вопросы и расставлять точки над «и». Нужно дать место своей вере и доверию предвечному, что он усмотрит решение и этой ситуации. Причем это решение будет как благу любящих его. Далее, в нашей недельной главе, когда Авраам и Ицхак поднимаются на гору, то мы видим, что Авраам связывает Ицхака и собирается принести его в жертву, но предвечный останавливает его. Прочитаем 22 глава, Берешит, 9 стих и дальше. «И пришли на место, о котором сказал ему Всесильный, и устроил там Авраам жертвенник, разложил трава, и, связав сына своего Ицхака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Привечного возвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Всесильного и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня“». Итак, если раскрывать образы Торы, то мы видим, что эта история связывания Ицхака учит нас тому, что мы не должны убивать в себе качество суда. Но при этом мы должны его всегда держать в связанном, то есть в подчиненном состоянии качеству милости, хесед. Образ такого гармоничного сочетания в единстве качества хесед и качества гвура мы также видим в семье Авраама и Сары через их духовное единство. Если учитывать, опять же, что это тоже образ человека, где Авраам – это дух человека, а Сара – его душа, то во взаимоотношениях Авраама и Сары мы тоже видим, каким образом в себе соединяются гармонично качества суда и милости. Давайте почитаем, что пишет об этих взаимоотношениях госпожа Зиси Скоржинская. Эту статью я нашел на сайте bejewishwoman.com, то есть «Будь еврейской женщиной». Она пишет: «Наш праотец Авраам был человеком добрых дел, иш хесед. Он постоянно занимался добрыми делами, гостеприимством и обучал людей знаниям о Всевышнем. И это нелегкий труд даже для обеспеченного человека, у которого множество слуг. Ведь Авраам ухаживал за гостями лично, подавал им воду для умывания, еду и напитки, беседовал с ними. А его жена и первая помощница Сара, конечно, принимала участие во всех его делах. Она приглашала в гости также женщин и обучала их, а кроме того, пекла хлеба для трапез. Но она в Торе не называется человеком хеседа, то есть женщиной хеседа. Главное женское качество – это гбура, могущество, сила, контроль, ограничение. У Сары определенно была гура. Именно в силу этого качества она оградила Ицхака от влияния Ишмаэля. Даже получая благословение на то, что у нее родится сын, она не может просто радоваться. Она сразу видит препятствие этому – свой возраст и возраст мужа. Почти любая женщина, прежде чем просто порадоваться подарку, она оценит его с точки зрения пользы, стоимости для дарителя, типа не нужно было так беспокоиться, мыслей дарителя при приобретении подарка. В общем, наша критичность, пишет Зиси Скоржинская, то есть имеется в виду о женщинах, а если раскрывать образы, о нашей человеческой душе. То есть наша критичность нередко мешает нам принимать подарки просто как изобилие, пришедшее от Всевышнего. Качество хесед – это значит давать без границ, даже тем, кому не полагается по его заслугам. Качество гура – наоборот. Если давать, то давать ровно столько, сколько причитается, то есть ограничивать. В иудаизме считается, что мужчинам вообще более свойственно качество хесед, а женщинам – гура. Хотя, казалось бы, наоборот. Женщина мягкая, нежная, постоянно занята помощью близким, ухаживает за мужем, детьми и за родителями, вообще не крутится, готовит для торжества подруг. Женщины участвуют на добровольных началах в различных обществах взаимопомощи. Мужчины же наоборот. Они сильные, любят контролировать то, что происходит вокруг. И им гораздо более подходит это определение гура. Притом и они, конечно, участвуют в добровольных организациях Ихут Ацала, Зака, Едидим. Это такой нерутинный хесед сродни героизму. Однако получается, что больше ежедневного хеседа приходится на долю женщин. Но не все так просто. Часто бывает, что именно папа разрешает ребенку лишнюю конфету или выйти погулять, когда он еще не сделал уроки. А у мамы всегда найдется объяснение, почему конфету давать не надо. Он еще не обедал, или он уже съел до этого две конфеты, хватит. И почему нельзя выходить гулять с несделанными уроками? Один из смыслов изречения наших мудрецов, Евамот 62б, гласит: «Каждый мужчина, у которого нет жены, пребывает без стены, как сказано в Ермиягу 31.21. Женщина окружит мужчину». Заключается в следующем. Женщина – это стена, которая защищает мужа, в том числе и от распространения хеседа без границ. И при всем при этом, это я уже добавлю от себя, нам следует помнить, что при всей гура Сары, она при этом остается женой-помощницей, послушной Аврааму, у которого главным качеством является хесед. Вот так выглядит вторая часть жизни Авраама, суть которой – становление Авраама как отца еврейского народа, в котором благословятся все народы. Аминь.